Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего сегодняшнего гостя. Это историк-архивист Михаил Сергеевич Бессонов. Здравствуйте, Михаил Сергеевич.
Здравствуйте.
И, насколько мне известно, вы очень так плотно занимаетесь историей города Карпинска. Не только той прилегающей территории к Казанскому храму, который называется Некрополь, но и вообще очень много знаете о людях, о истории церквей, о истории Введенского собора. Давайте, наверное, начнем все-таки вот с того самого проекта, который зародился в Карпинске, в головах, так сказать, некоторых людей, а конкретно, может быть, даже одного человека, Михаила Ариковича Бураева. Это вот об установлении поклонного креста, да? Может быть, вот с этого начнем место, все-таки с проекта, с этого. В честь чего, в честь кого, для чего?
В 2014 году мы в соавторстве с Михаилом Эриковичем Бураевым, сейчас это депутат Карпинской городской думы, у нас вышла книга «От приписной до приходской» об истории церкви Казанской иконы Божией Матери. И мы подумали после этого. Вот,
то есть ведь история вся была там изложена, этой церкви, да?
Да, вот. Но дело в том, что ведь она была кладбищенская, приписная к Введенскому собору. И мы подумали, что история бы ее была бы не окончательна, если бы мы не рассказали что-то вот о кладбище, которое прилегало к этой церкви.
То есть оно на территории вот этой вот
Казанской вокруг церкви, вот, Казанской. И для этого мы решили как бы вот, ну, составить списки всех тех, кто погребен на этом кладбище.
То есть на могилах которых остались, собственно говоря, какие-то памятные доски, памятные знаки, да, кресты. То есть ведь там же не все сохранилось в кладбище, а да только не, часть.
Ну, к сожалению, уже, если вот брать это наше время-то, сохранилась только небольшая часть, ну, где-то порядка 116-120 вот памятников, чугунных плит, все. Угу. А остальные там были застроены, дома построены, детский садик, все, вот, конечно, вот все. А где вот искать вот эти вот сведения о тех, кто умер, похоронен? Это в метрических книгах Введенского собора Богословского завода, которые хранятся в Государственном архиве Свердловской области, в областном, здесь, в Екатеринбурге. Ну, мы стали прорабатывать вот эти вот метрические книги, делать списки, чтобы вот донести до людей, ну, до потомков, вот все вот эти имена стали размещать на сайте. На сайте Карпинского краеведческого музея и на сайте также Введенского собора. А в чем еще у нас как бы вот конечная цель? Это чтобы на этом вот на старом кладбище поставить памятный крест, поклонный крест.
Поклонный крест,
вот, всем тем, кто вот не только, ну, как бы вот похоронен на этом кладбище, но идея еще более шире, чтобы это было местом памяти не только тех, вот, кто похоронен именно на этом вот кладбище.
Да, конечно.
Но и на других кладбищах города, те, кто вот работал там на заводе.
Может быть, кто похоронен в других даже местах.
Даже в других, это, конечно.
Потому что
конечно,
люди же разъезжаются по свету,
вот,
да?
Действительно, вот. Кто жил, кто, в общем, творил историю вот Богословского этого завода, потом города.
Карпинск.
Это был бы каким-то местом, вот, куда люди могли бы прийти и отдать свою память.
Долг что ли, да, выполнить, да, поклониться этим людям.
Возложить цветы, вот.
И потом ведь мы часто проводим праздники города, допустим, там, ну, праздники какие-то вспоминаем, День Победы, допустим, там еще Дни Единства и так далее. У нас много хороших праздников, и иногда мы задумываемся, а где, куда прийти, да, кому отдать дань памяти, так ведь, людям, вот, которых уже нет, но которые причастны к этому городу, так ведь, к появлению этого города, и это было бы хорошим местом. Я думаю, это было бы хорошим местом. Вот поклонный крест.
Вот,
как
знаете,
вы считаете?
Вот, ну, вот, вот для сравнения, вот 9 мая Мы все вот идем и возлагаем цветы к мемориалу. В каждом городе, наверное, вот есть такое место.
Ну, ведь там единицы, так сказать.
Которые ведь похоронены вообще-то не здесь, а где-то в других местах вот все. И также вот этот поклонный крест мог бы стать бы вот, ну, тем местом, где можно было прийти вот, и возложить цветы вот, ну, тем, кто вот создавал историю самого города.
Там же и говорю, что вот поклониться этим людям, совершить поклонение. Хорошая идея, конечно, создание вот такого поклонного креста около собора в честь Казанской иконы Божией Матери. Но вот как она выполняется, она находит отклик в сердцах горожан, допустим, людей властных?
Среди людей простых вот это действительно находит. Ну, знаю вот это тоже знакомых, Карпинский, который в том, что вот мы списки выставляем уже вот, ну, на сайте, вот в интернете,
да,
все,
да,
они просматривают, выясняют, и уже есть, уже пишут статьи, и в местной газете уже публиковалось, например, вот это там Адюльдиных, это Дементьевых, как раз уже есть. Но то и на, как бы идет нацелено вот все, чтобы люди интересовались, в то же время и свои родословные могли бы вот взять эти списки, это просмотреть все. Уже интересно, вот откуда люди могли вот это появиться, тоже на тех же богословских заводах выяснить.
Вот. То есть отклик находится.
Вот отклик, да.
Находится. А вот скажите, пожалуйста, я знаю, что там ведь есть могила под фамилией
Белавин.
Могила под фамилией Белавина, да. А у нас патриарх Тихон, который в свое время погиб в начале советской власти, он ведь тоже носил фамилию Белавина, и имеет какое-то отношение вот тот человек, который похоронен на Казанского храма, отношение вот к патриарху Тихону? Вы не узнавали? Просто я знаю, что приезжали туда и монахини, и обустраивали эту могилу. Откуда они приезжали, уже истории это неведомо, но тем не менее такой факт был.
Да, рассказывали люди, что приезжали. И, в общем-то, действительно, можно предположить, потому что...
Может, родственник какой-то?
Дело в том, что ведь это врач-то Белавин Иван Иванович, он тоже был сын священника. Он из новгородской своей епархии. Ну, вот патриарх-то Тихон, он соседний, как бы, это епархия, это псковская была все. Ну, вот я говорю, что вообще покопаться надо в родословных, и, ну, скорее всего, это один род священнических Белавиных, потому что соседние это епархии, тут они и переводились из одной в другую, вполне можно.
Вполне возможно, что это все-таки вот такая вот фамилия, семья такая существовала, да?
Да, да.
Это просто, может быть, какая-то ветка из этой семьи, да?
Вполне возможно.
Давайте тогда вот вернемся все-таки к родословным вот таким, к семьям, которые служили, может быть, основанием какого-то такого могучего древа. Ну вот Карпинские. Есть академик Карпинский. Но вы говорите, что есть еще ветка священнослужителей Карпинских, которые имеют тоже свою такую богатую родословную. Вот, может быть, мы поговорим об этой семье, об этой ветке. Почему? Потому что город Богословский завод, он потом ведь был переименован в город Карпинск. А в честь кого? В честь академика Карпинского? Или в честь священнослужителей Карпинских? Вот давайте об этом поговорим немножко. Вот хотелось бы все-таки узнать, что это за ветка такая, как она разделилась, какие это века все происходило. Карпинские, кто такие Карпинские? Вот вы говорили, что от Карпа там пошло. Сначала Карп, потом Карповы, потом Карпинские. Что это было? Что за история такая интересная?
Ну, в свое время, вот в 70-х годах, когда я жил еще в Карпинске, то на старом кладбище, ну, при Казанской церкви, видел чугунную плиту, на которой была надпись там, что вот похоронена тут девица Карпинская. Ну, в дальнейшем я уже просто выяснил, что она оказалась сестрой довольно известного, еще где-то на рубеже вот 18-19 веков в Екатеринбурге протоиерея Федора Львовича Карпинского.
Протоиерей Федор.
Да, протоиерей.
Угу.
Ну, я думаю, вот, ну, как это, что вот это она... Ну, так как я знаю, что вот это город Карпинск был переименован...
С Богословского.
Из Богословского завода, это в честь академика Карпинского, уроженца соседних туринских рудников. И происходил он из династии горных инженеров карпинских. Но также было известно, что вот династия это горных инженеров карпинских ведет свое начало от протоиерея, от тобольского протоиерея Михаила Карпинского. Ну и вот я думаю, вот так, а есть также было и, ну, ветка тоже священнослужителей карпинских, которые все служили, это сперва в Пермской епархии, а до этого в Тобольской, и потом в Екатеринбургской продолжали свою службу.
Угу.
Я вот думал...
Как,
ну,
они, да, так,
да,
вот,
как
такое
это, вот,
отношение друг к другу имеют?
Имеют ли они отношение друг к другу? Все, вот, да. Как вот все соединить, все пытался? Ну, в конце концов, это по документам Тобольского архива удалось выяснить, что проживали священнослужители карпинские, это Красная Слобода была такая, Краснослободский дистрикт.
А сейчас это Слобода-Туринский район.
А сейчас это Слобода-Туринский район, ну, Свердловской области.
Там, а село какое-то,
село
там,
или деревня Красная.
Красная, Красная, да, да, вот. В Слобода-Туринском районе.
Вот, они оттуда, это где-то середина 18 века.
Угу, 1700 какие-то годы там. Угу.
И удалось что выяснить, что там они значились как священнослужители Карповы.
Карпа.
Вот такие вот отсюда.
От Карпа, там вы говорили, да, что даже от Карпа он пошел.
Вот.
Выходцы.
А просто потом это по дальнейшим документам, это вглубь веков это все, это там уже 1682 год, удалось узнать, что вот здесь, в этой же, ну, в Красной Слободе, служил священник Карп, угу. Карп Георгиев. А потом уже дети, которого стали носить фамилию Карповы, а внуки уже после того, там Лев, Михаил, вот, уже после того, как они учились в Тобольской семинарии, получили фамилию Карпинских, окончательную.
Угу.
И вот отсюда, вот, от Михаила, он стал потом протоиереем Тобольским.
Да, вот. Священнослужители, линия,
да,
такая.
Да, да.
Угу.
Они стали вот горные... инженеры.
Ах, все-таки горные
горных инженеров.
Угу,
а вот от Льва вот это, угу, пошли уже вот священнослужители.
Понятно.
Вот тот же вот Федор Львович, это вот сын,
угу,
вот.
Угу. Значит, от Михаила горные инженеры,
горные
от Льва,
да,
Карпинского пошли священнослужители, да? И вот так вот разделилось, то есть кто-то в науку,
да,
кто-то,
да, да,
кто-то, значит, в служение церкви. Ну, и вот хотелось бы, конечно, еще, знаете, поговорить о Введенском соборе. О Введенском соборе. Там ведь тоже какая-то особая история существует с могилами, которые находятся около алтаря Введенского собора. Что это за могилы? Вот, насколько мне известно, там похоронен священник Стефан. Это... в нашем, так сказать, светском произношении Степан, это отец будущего изобретателя радио Александра Степановича Попова. Правильно?
Да, это так.
Говорили даже, что с матушкой он там похоронен.
Ну, все-таки. Вот это когда стали восстанавливать этот собор, ну, где-то уже конец 90-х годов, 2000-е, то почему-то вот кто-то, видимо, как сказали, вот пришел и показал, вот здесь похоронены родители вот, изобретателя радио, отец Степан и матушка Анна. Ну, поставили там кресты. А вот когда вот пришлось просматривать это метрические книги, там же есть такая запись, похоронен это на общем кладбище или на приходском кладбище, вот графа такая. А вот у них вот это вот, и написан тоже вот, протоиерей вот Стефан это все, Попов это,
угу,
похоронен в ограде Введенского собора.
Все. А про матушку ничего?
А про матушку сказано, ничего не сказано, что на приходском кладбище. Вот получается такая
а
вот история.
А где все-таки ее похоронили? Могила найдена, ее нет?
Нет, к сожалению, могилы не сохранилось.
Угу. Ну вот еще там какие-то ведь, по-моему, похоронены были люди, которые...
Ну вот это тоже вот это, которые хоронят, это, ну, в ограде, в общем-то, соборов, при церквях, это, ну, какие-то почетные люди. Люди это все.
Города.
Ну и вот нашлось тоже 4 человека, в общем, угу, при Веденском соборе похоронен. Это был горный инженер, подполковник корпуса горных инженеров Романовский Константин Данилович. Это он умер в 1866 году. Это первая запись о том, что вот в ограде Веденского собора похоронен.
Очевидно, за заслуги какие-то.
Ну, видимо, да, да. Вот это. Это придется выяснять все тоже.
Еще пока потом неизвестна еще... история его, да, еще пока не занимались.
Да, нет, еще. Второй был, это заштатный священник Красногорского села. Это возле Верхотурья находится, которая. Каким образом вот это вот... За какие заслуги вот его похоронили там, пока mm-hmm. что вот неизвестно. И даже как вот он попал здесь, Богословский завод, ведь он не служил здесь,
ну,
в Веденском соборе.
Ну, да, Верхотурье и, так сказать,
да, вот. Вот пока что вот, разные ну, как места. Единственное такое вот это есть мнение, что, предположение, что вот у него дочь была, в общем, замужем за инженер-технологом Ивановым, который служил в это время в Богословском заводе. Ну, и, видимо, он, как уже вышел за штат, он жил у дочери в семье, угу, тут умер в Богословском заводе и похоронен был.
Угу.
Ну, вот третий, уже упомянутый, Стефан Попов, протоиерей. И еще в том же году, когда и он умер, еще один священник, Евлампий Иванович Уваров, тоже священник Веденского собора. Вот 4 человека.
Это где-то... 18 век или уже 19?
Это уже 19. 1800 это, да? 19 конец 19 века.
Век. Но эти могилы были тоже ведь преданы забвению до, да, поры, да, до, да, времени, да? Вот с разрушением Веденского собора. Да. Веденский собор был, даже попытка его, по-моему, была взорвать, насколько мне известно, да? В свое время.
Взорвали. Колокольни-то не стало вот этого, к сожалению.
Но сам-то собор устоял.
Ну, да, собор вот, вот сейчас реставрировали его, и угу, происходит еще реставрация.
Угу. Там только нижний предел сейчас работает, служение идет, или верхним тоже? По-моему, все-таки только пока нижний существует, насколько мне известно, да, отреставрировано. Видимо, реставрация идет
да,
во втором.
Да, продолжается.
Угу. А книга, вот, о которой вы упомянули, она посвящена только церкви Казанской, да? Или еще и Веденскому собору? Вот от приписной до...
Приходской.
От приписной до приходской. То есть она посвящена истории Казанской церкви или же и Веденскому собору тоже?
С самого начала-то, в общем-то, идея-то была в том, что написать книгу про историю церкви вообще, это Карпинская, Богословского завода,
угу,
да.
Угу.
Ну, про Веденский собор очень-очень-очень мало вообще сохранилось документов.
Туманно все очень.
Вот.
Так потому что, раз пытались уничтожить, значит, и документы были
уничтожены. Конечно, конечно, конечно. То, что вот, конечно, вот Казанская церковь, но она была тоже приписная, и до революции, в общем-то, тоже документов про нее очень нет, незначительные. Ну, и вот... Только вот благодаря работе вот в Серовском архиве, а наши, ну, как бы, Карпинск тоже имел, относился,
да,
это
угу,
в то время.
К Серовскому этому, вот, видимо, округу. К
там документ Карпинского горисполкома, уже советская, она же была действующая, в общем-то. Когда Веденский собор закрыли в 30-м угу, году, то открыли Казанскую, она стала приходской, вот. Как раз. И вот эта история-то вот ее, она вот, ну, практически и не закрывалась официально. Ну, только вот после репрессий вот это 38-го года, вот священников когда не стало, она сохранялась, она не была закрыта официально.
Не закрывалась.
Да, вот. Даже
ну, видимо,
это...
на севере одна из таких открытых церквей была.
Да, вот это.
В Северном
там
округе.
Просто не было священнослужителей, причта не было, ага, это все вот.
Угу, угу.
Поэтому она... Дело в том, что у меня прабабушка была старостой.
церкви,
да, вот это. Да?
Угу. И она рассказывала
много. Ну, я-то ее уже не достала, там, по воспоминаниям уже мамы все. Угу. Она говорила, что вот бабушка вот их брала, все детей, там, это внуков все. Угу. Они ходили туда, ночевали там, охраняли ее все тоже. Угу. Вот.
Ну, видимо, может быть, служили молебны какие-то, да? Наверное, ну, вот такие краткие службы.
Просто
такие
там это уже бывший до этого служивший там священник, протоиерей все, Кушкин, он приезжал, и они на дому все делали, все еще тоже. Ну, а потом уже, вот она вспоминала, что вот они вот, бабушка ее брала, ездили в Свердловск.
А у бабушки тоже такая же фамилия?
У бабушки Исакова.
Исакова, да.
Да, она Исакова.
Вспомним ее, да.
Они ездили это все в Свердловск, ходатайствовали здесь об открытии священнослужителей, чтобы туда были приглашены. И вот в 45-м году ее снова открыли.
Угу. Это даже уже после войны. Получается, что в войну-то она была тоже так бездействующая.
Ну, она вот
она
вот
открыта
это
была, но она не функционировала как непосредственно уже церковь. Да? Угу. В 45-м году. И вот с 45-го года там уже идет служение. Да,
да, да, идет служба.
Идет служба. Ну, вот, собственно говоря, вы только об одной, как бы, вот здесь вот пишете, да, церкви, а к Веденскому собору не подбирались, нет желания поразбираться? Сложно, да? Мало очень сведений.
Дело в том, что советский период тут, в общем-то, выпадает полностью этого. Потому что она... Это только уже то, что вот известно, какие-то там были мастерские, да что вот это вот. Был это клуб машиностроительного завода. Это начинается уже только с 90-х годов, 90-х, когда началась реставрация.
Причем где-то 90-х годов, 90, наверное, 6-й, вот так вот, 97-й.
Да, где-то так вот все вот. А вот надо искать только это, значит, где-то...
Где-то в архивах.
Да, вот это дореволюционный период. Конечно, надо вот и Тобольский архив это посмотреть, и Пермский, потому что относилось это к Пермской епархии поначалу.
И Петропавловский вот эти вот округ, наверное, тоже, да?
Вот.
Они же похожи, две церкви. Вот та, которая в Североуральске, и которая в Карпинске. Веденский собор и Петропавловский собор. Чем-то они отличаются, вы говорили немного.
Чем-то они отличаются по архитектуре.
В чем-то они исходят. Сходные.
Да. Ну, как
видимо,
называют там, уральская барокко или что-либо.
Архитектор
вот
один был.
Ну, архитектор, я не знаю, тогда и существовали, были ли они. Ну, может быть, мастера, которые вот строили, одни и те же, может быть. Возможно, вот это. Опять же, это, ну, может быть, это, опять же, говорю, вот, где-то вот Соликамска, вот, это пока что мои предположения.
А какое отношение имеет купец Походяшин вот к строительству этих церквей? Непосредственное самое, да?
Да, конечно, это вот...
Такое вот имя, которое известно у нас на Урале, и старанием которого мы и имели очень много церквей, в том числе и в Верхотурье, и в том числе на севере, вот, в Карпинске, наверное, в Краснотуринске, я думаю, что и в Североуральске, вот, вот эти церкви, наверное, были построены благодаря его стараниям.
Походяшин сразу всегда, когда начинал вот строить завод, уже начинал строить и церкви. Угу. Также вот если был первый у него завод, это Петропавловский, сейчас Североуральский, вот он сразу начал там строить деревянную церковь во имя Петра и Павла. Ну вот на Петропавловском заводе это с деревянной все. И вот тогда вот он пригласил вот уже из Тобольска, как бы, вот уже у священника Льва Карпинского, уже, уже упомянуто
да,
было.
Да, о котором
это
мы говорили, вот, ветка Карпинских.
Священнослужителей. Он был как бы вот первый священник, это вот в, ну, то есть в первой церкви там уже на Северном Урале. А когда начал уже строить Богословский завод, он уже сразу начал строить здесь уже каменные церкви все.
Вот Веденский собор.
Веденский собор, который стал уже вот...
Огромный это собор.
Да, вот.
Ведь они строились, посмотрите, они очень большие были, эти соборы. То есть они не просто церкви, это уже соборы были. Видимо, и народу проживало достаточно для того, чтобы, так сказать, вот посещать вот эти вот храмы. Не маленькие были поселения? Не маленькие?
Ну, конечно. Ну, наверное же, вот сразу же, вот если как строится завод, начинается, то и возникает ведь кладбище тоже ведь все равно. Пришлось проработать, например, вот метрические книги вот с 1801 года по 1917 год. Это за 110 лет, которые сохранились. Ага. Так вот, выписано имен 18,5 тысяч. Вот за этот период это угу. погребено вот на этом кладбище.
На кладбище Казанской иконы.
Да, вот это. Вот.
Угу. Да, большое поселение были. Большие поселения. Они начинались как заводы, но потом обрастали, превращались, значит, в села, в поселки, в города. Даже. Вообще, вот имя Походяшина, конечно, это очень интересное имя, мне кажется, в истории нашего края.
Так дело в том, что вот, ну, к сожалению,
как
почему-то...
Походяшина?
Максим Михайлович.
Максим Михайлович.
Ну, к сожалению, как-то пока что еще не очень раскручено это имя у нас.
Нет, еще как-то вот у нас, историки не добрались до него.
В общем, в основном-то как-то больше к Демидовым все. Вот.
Ну, а он очень много и для Верхотурья сделал, по-моему.
Да, конечно, конечно, конечно.
Для Верхотурья, для, вот, для вашего края, для Карпинска, для Северного Уральска.
Тот северный край, так он и как бы его и внес инвестиции свои, как можно сейчас уже сказать, инвестировал это все, промышленность это развивается. До этого же вот река Ляля была вот чуть-чуть севернее Верхотурья, все, там уже русских поселений не было. И сачные лагулы жили все только. Вот он пришел это и все развил это вот все, это северная часть,
нынешняя
это
нашего
вот
края.
Это Свердловской области. Вот.
Нет желания его как-то, говоря современным языком, раскрутить, ну то есть написать о нем что-то.
Если бы была поддержка еще хоть каких-то это властей, все одному это все раскручивать это. Конечно, есть. Желание-то есть.
Желание есть, да, возможности.
По мере возможности, что получается, то стараюсь.
Ну, пока вот книга ваша вышла от приписной до приходской, да? Есть еще какие-то?
Ну, вот у нас это с Михаилом Эриковичем вот как бы задумка вот эта. Книгу вот издать, вот, ну, что-то вот типа биографического справочника, вот, о тех, кто вот похоронен вот на этом кладбище. Ну, я...
Хотя бы тех, кто...
Не всех, да, вот как-то, ну,
да?
Поднялся немножко это вот. Не просто, и там, в общем, были мастеровые, вот, потом это после 1861 года сельские обыватели считались. Ну, вот как-то вот что-то вот. Там ведь это много, ведь, в общем, разных сословий все люди-то похоронены тоже. Там и чиновники, и купцы это, и врачи, все вот это.
Интеллигенция какая-то,
и,
да.
Конечно, это... Вот тот же вот это мы уже упомянутый Белавин Иванович,
да,
он
да,
же
врач.
Больше 40 лет проработал старшим врачом Богословского горного округа всего.
Наверное, педагоги какие-то, учителя.
Конечно,
были там,
конечно, да. Это все.
Ну, конечно, это все интересно. Вот, к сожалению, мы получается, что до сих пор еще не всегда храним эту историю, не всегда думаем. Помним ее, о ней, что имеем, что называется, не храним, потерявши плачем, и превращаемся в Иванов, родства непомнящих.
Ну, вот да. Это правильно.
А без истории, многие же наши историки, светила наши умы говорили, что без истории невозможно двигаться вперед, без знания истории. Вот так что дай вам Бог сил, чтобы как-то хоть немножко что-то охватить и рассказать об этом крае.
Спасибо.
Еще. Спасибо вам за то, что вы пришли, за то, что рассказали об истории края Карпинского, о тех делах, которые сейчас там происходят, благодаря историкам и благодаря некоторым энтузиастам в лице того же, скажем, жителя Карпинска Михаила Эриковича Бураева. Много сделано им и много сделано вами. Ну, удачи вам. Всего доброго. Успехов.
Спасибо.
До свидания.